Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях журналисты-экологи. Мы будем говорить об экологической ситуации на северо-западе России. И не только на северо-западе, но и вообще в России. Обсудим последние публикации, посвященные этой теме в российских средствах массовой информации, а также многое-многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор интернет-издания Международной экологической организации «Белона» Рашид Алимов и председатель петербургского отделения Международной организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. У меня, Юрий, сразу я хотел бы вас поздравить. Да. Вы стали главным редактором нового журнала экологического, и он не только экологический, я так понимаю, он литературный. Расскажите, пожалуйста.
Да, я с удовольствием расскажу. Мы стали выпускать такой журнал, называется «Литературно-художественный и эколого-публицистический петербургский журнал для чтения «Свежий ветер». Вот такое вот длинное название у нас. Там еще под заголовок есть такое «Путешествие, приключения, фантастика». И это правильно, потому что я считаю, что способами острого сюжета можно практически любую более или менее сложную тему подать. Ну, к примеру, там, Достоевского, к примеру, вот, показывает, что действительно есть такая возможность. И, кстати, есть у нас тут материал и про Федора Михайловича, точнее, про то, как его трактуют в Японии. Топор, он, понимаете ли, в Японии топор. Называется статья «Достоевский в комиксах». Вот. Тут участвуют у нас писатели петербургские, я так думаю, что и в России достаточно хорошо известные, Борис Алмазов, Андрей Столяров, Константин Арбенин, он лидер группы «Зимовье зверей», но пишет еще и прозу. И есть значительный такой краеведческий блок этой серии путешествия, в основном путешествия у нас по Ленинградской области. Тут про различные загадочные места Ленинградской области, но, правда, тут еще и Новгородской области. Вот Шумгора, это самый крупный курган, искусственный курган в Европе, он находится, в общем-то, в Новгородской области. Есть рассказ о том, как живут сейчас староверы в Ленинградской области, есть хороший материал Вячеслава Мизина «Поющий камень Жорского берега», про такое святилище языческое. И, представляете, нашлись люди, которые этот камень, который исполняет желание, взяли и уничтожили специально. Вот, прямо как в песне у Владимира Семеновича Высоцкого про эхо.
А почему? Почему уничтожили? Это что такое вообще? Почему там? Что там произошло?
Развели костер, потом полили камень водой, чтобы он лопнул. Вот теперь этот камень уже не звучит, не звенит, и желание, естественно, наверное, тоже не исполняет. Вот такие интересные вещи у нас проходят в области. Первый номер, он у нас про кризис культуры, собственно говоря. Поэтому все так или иначе рассказы, повести, краеведческие тексты, они так или иначе связаны именно с моментом кризиса культуры. Поэтому, ну, я лично считаю, что все кризисы, они взаимосвязаны, нет таких отдельных кризисов, есть общий кризис всей человеческой цивилизации, основанный на, ну, собственно говоря, неверных предпосылках. Мы все знаем, что убивать нехорошо, однако убиваем, чтобы жить, к примеру. Ну, это самое такое обобщенное описание кризиса. А дальше из этого следует всякое другое. Ну, религиозный человек мог бы рассказать о грехопадении, и во втором номере мы даем материал и священнослужителя с его точки зрения. Второй номер будет посвящен кризису цивилизации уже.
Хорошо, Юра, я вас поздравляю. Спасибо с выходом большое журнала «Свежий ветер».
Давайте читатели поздравим, которые потом получат журнал, почитают.
Мы встречались последний раз в конце мая, когда у нас была история с Ленинградской атомной электростанцией. Уже сейчас это все немножко изменилось, разумеется, и не немножко. И у меня сразу давайте сделаем так. Я хотел бы вас попросить рассказать, что прошло за эти два месяца. Даже ты.
Хорошо,
да? Хорошо, да, Рашид, давайте, очень, да, очень, вот интересно.
Прошло, но вот Рашид делал акции очень интересные.
Ну, мы выступали против очередного ввоза урановых хвостов, который происходил через Петербург. А кроме того, по приглашению Росатома, я и мой коллега из Белоны Мурманск, мы были на предприятии Ангарский электролизный химический комбинат, где хранятся бочки с этим отвальным гексафторидом урана. К сожалению...
Они там хранятся или перерабатываются?
Значит, оттуда доизвлекается небольшое количество урана, после чего вторичные хвосты хранятся. И хранятся под тем предлогом, что вот после 2050 года везде в России начнут строить реакторы на быстрых нейтронах, и это все очень пригодится как ценное сырье. Но на самом деле нигде в мире реакторы на быстрых нейтронах, в общем-то, не строятся. Да,
никаких... А что значит реакторы на быстрых нейтронах? Можете пояснить немножко?
Ну, как да, бы заодно, не... что такое гексафторит урана?
Значит, отвальный гексафторит урана – это... отходы, которые получаются при подготовке топлива для атомных электростанций. Значит, из Западной Европы поставляют из Германии, из Голландии, из Франции в Россию, насколько мы знаем, по контрактам, которые действуют до 2014 года, поставляют вот это вещество, и российские атомщики, вот Росатом утверждает, что это ценное сырье. Вот на взгляд экологов это все сделка по ввозу в Россию ядерных отходов, потому что доизвлечь уран точно так же можно было во Франции, в Германии, в Голландии, а весь вопрос в том, что вот эти вторичные хвосты, вторичные отходы, 90% по объему остаются в России. Между прочим, вот как раз перед поездкой в Ангарск мы получили документ, это документ коллегии Росатома, коллегии Минатома, подписанный январем 2001 года, незадолго до отставки Адамова, в котором как раз поручалось этой коллегии проработать комплекс правовых, организационных, научно-технических и прочих вопросов по возможности возврата иностранным заказчикам УГФУ или продуктов конверсии после снижения содержания урана, вот вторичных хвостов. То есть вот то, что мы требуем от Росатома, на самом деле в Минатоме когда-то этот вопрос поднимался. Ну, и кроме того, кстати, в этом
видимо,
документе...
не получилось.
Ну, Адамова отправили в отставку за другие дела, возможно,
говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Возможны летальные исходы. Как раз то, о чем говорят экологи.
Хорошо. Спасибо, Рашид. Мы продолжим чуть позже, после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор интернет-издания Международной экологической организации «Белона» Рашид Алимов и председатель петербургского отделения Международной организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Давайте продолжим эту тему, очень интересно. Вот, собственно говоря, очень много событий вообще происходило в последнее время. И вот, например, по поводу того, что у вас... ущемляют всячески Белонную организацию, правильно? Это уже стало пытчиво языцах, я так понимаю.
Ну, все бывает. На Ангарском электролизном химическом комбинате, хотя эта поездка согласовывалась заранее, мы не могли, фактически мы не получили никакой новой информации, мы не могли подойти к этим контейнерам так же близко, как мы подходили к ним при транспортировках здесь, в Питере. И у нас были изъяты произошел обыск, да, когда мы заходили на комбинат, и у нас были изъяты и дозиметры, и диктофоны, и фотоаппараты, просто все, что можно, хотя это предприятие является гражданским, оно не имеет военной составляющей. Вот, так что, как мы заявили сразу после этого посещения, что, в общем, у нас нет оснований менять свою точку зрения, и мы верим тем заявлениям, которые делал Ростехнадзор, и которые он делает в каждом своем ежегодном отчете о том, что условия хранения этого вещества на предприятиях в России не соответствуют современным международным требованиям безопасности.
Но, в принципе, в перспективе вообще они продолжать будут поставки этих?
Ну, вот пока, по нашим данным, до 2014 года контракты. Росатом говорит, называет 2009 почему-то. Когда мы переспрашиваем, и вот на этом ангарском химкомбинате тоже, мы говорим, а как же, вот есть документ, ответ Румянцева, где 2014, они говорят, ну, это, может, французские, а вот немецкие, голландские до 2009-го.
Ну, они какие-то деньги, что ли, с этого получают?
Ну, естественно. Так,
большие? Естественно. И неизвестно, кто, как вообще отчитывается за эти деньги. Это известно?
Ну, получает деньги Техснабэкспорт, международный агент Росатома по международным сделкам. И вот так что есть какая-то заинтересованность у Росатома в этом.
Понятно. Юрий, у меня к вам вопрос. Последний скандал вокруг Красного Бора. Что такое вообще? Объясните. Очень много публикаций на эту тему. И...
Ну, с Красным Бором, в общем, это действительно было уже месяц, как развиваются события, мне так кажется. Было сообщение от Ростехнадзора, нашего питерского, о том, что Красному Бору не продлили лицензии. И лицензионные материалы были посланы в Москву в Центральный Ростехнадзор. Но, несмотря на это, вы понимаете, около 500 организаций Петербурга так или иначе связаны с Красным Бором. Они туда поставляют свои отходы. Это может быть фармацевтические комбинаты, лакокрасочные отходы, отходы мазута ловушек, ну, чего там только еще не бывает. И вот все это надо же куда-то все равно поставлять. И поэтому наш комитет по охране окружающей среды пошел на то, что он выдает своей волей такое распоряжение о посылке вот именно конкретной партии отходов вот на полигон Красный Бор, хотя полигон лицензии не имеет. И, в общем-то, Ростехнадзор на протяжении последних 5 или 6 лет постоянно то закрывает полигон, то открывает, там 3 или 4 раза так вот он уже закрывался и открывался, соответственно, имеет на это основание. Это не есть произвол, это не есть там использование служебного положения для того, чтобы там взятки какие-нибудь тянуть. Я совершенно в этом никого не обвиняю. Соответственно, получается так, что сейчас есть дилемма. Либо предприятия должны остановиться, или не остановиться, а вот втихую выкидывать токсичные отходы куда-нибудь, или полигон работает без лицензии. Вот. Я знаю, что коллеги из Greenpeace написали даже запрос в прокуратуру по этому поводу. Вот как же так, вот полигон без лицензии работает, это токсичные отходы, это нельзя. Ну, чисто теоретически, действительно, это все совершенно правильно, но на самом-то деле иного пути нет. И я хотел бы напомнить, что у нас и полигон ТБО, твердых бытовых отходов в Новоселках, ТБО-3, работает тоже без лицензии, поскольку ему лицензию не продлили. Он, правда, тоже в скором времени должен как бы закрываться, но тогда вообще непонятно будет, куда возить твердые бытовые отходы. По этому поводу в конце августа у нас будет специальное заседание Общественного экологического совета Санкт-Петербурга и Ленобласти. Тоже будем обсуждать это дело.
Но поскольку у нас сейчас пресса, мне кажется, одно положительное уже последствие в том, что Красный Бор и его руководство пошло на контакт какой-то с общественностью в результате этой всей истории. Потому что вот Белон издает в Петербурге журнал «Экология и право». Мы некоторое время назад хотели написать материал о Красном Бору, вот об этом полигоне. Потому что когда-то Белона просто даже делала свой доклад в начале 2000-х. Вот, но у нас совершенно не получилось согласовать вот поездку нашего корреспондента, посещение вот этого полигона. Руководство Красного Бора сказало, что, извините, у нас режимный объект, никого пустить не можем.
Нет, что вы, они мы получали... сказали, нет, что мы можем туда поехать. Я сказал, ну, что будет депутатская
проверка.
Я
думаю, что это вот после всей этой истории, вот, когда над ними сгущаются тучи, они становятся вот как бы... может быть, как-то гибче, да, но когда мы где-то это пытались полгода назад сделать, вот такую статью совершенно невозможно.
Ну, нет, теперь, но... теперь разрешила ситуация.
Ну, я думаю, что да, я думаю, что и вот это, мне кажется, как раз положительным следствием.
Нас пригласили в комитет, меня, Леонида Гловацкого из областной партии «Зеленых» и человека из «Зеленого патруля» Виноградова, тоже, ну, Сергей Виноградов, он, правда, ничего про «Красный борт» не говорил, но он занимается сбросами, следит за тем, как не должны сбрасывать токсические отходы вот, в окрестности Петербурга.
Еще одна тема публикации последних, скажем так, недель, это ЛАЭС-2. Что? Кто может рассказать о том,
получили,
что...
Мы получили резолюцию такую от местных органов власти Соснового Бора, что наше заявление о проведении общественной экспертизы мест размещений третьего и четвертого энергоблока ЛАЭС-2 принято и, соответственно, зафиксировано. Мы можем проводить экспертизу. Запретить они, правда, и так не могли, но вот нужна была резолюция от местных органов власти. Это одно из условий проведения экспертизы.
У нас продолжается интересная история. Белона сначала, как вы знаете, мы по поводу первого-второго энергоблоков тоже решили провести общественную экспертизу. Сначала мы обратились в местные органы власти здесь, в Петербурге, поскольку по закону мы имеем право обращаться как по своему местонахождению, так и по местонахождению объекта. И вот местный здесь орган власти, муниципальное образование, оно не зарегистрировало нашу заявку, сославшись на то, что там содержится в этих материалах гостайна. Вот, сейчас дело в суде, мы ждем судебного заседания, и мы уже общались с представителями природоохранной прокуратуры Петербурга, которые, вот они указывают на некую коллизию, которая состоит в том, что, вот по их мнению, органы власти в Петербурге и Москве, вот эти муниципальные органы, они, ну вот как бы, вот, возможен такой взгляд, не наделены полномочиями по регистрации общественных экологических экспертиз.
Это вообще-то странно.
Да, вот это очень странно. То есть фактически получается, что вот экспертизу вот в Ленобласти, и мы, кстати, когда нам не зарегистрировали в Питере, потеряв время, обратились в Сосновый Бор, нам ее зарегистрировали. И мы все равно будем эту экспертизу проводить. И
это будет документы. Уже третья, скажем так, общественная экспертиза по первому и второму блоку. А у нас третьему и четвертому она первая.
Дело не в этом. Дело и вот эти первая, вторая, третья. Тут не играет. Это будет первая экспертиза по вопросу, по тому вопросу, по той документации, по которой мы ее проводим. То есть там разные вопросы подвергались экспертизам, и вот те две, которые проводились, это был другой вопрос. Вот. Но в любом случае мы будем проводить эту экспертизу. Мы запросили Росэнергоатом соответствующие документы и будем проводить эту экспертизу. Между тем, под Петербургом уже расчищается площадка недалеко от строящейся Ленинградской, от существующей Ленинградской АЭС, строится Ленинградская АЭС-2. Ну, вот расчищается площадка, там очень много техники. Мы на своем сайте уже публиковали фотографии.
А они сколько собираются вообще здесь атомных электростанций строить в России сейчас в ближайшее время?
Планы, как всегда, гигантские, но гигантские планы, они таковы всегда у атомной энергетики. Так, в Америке примерно 20 лет назад у них план был построить 1000 энергоблоков, построено около 100, да, 10%. В России из года в год и на протяжении 90-х тоже повторялась одна и та же цифра. Это порядка 40 реакторов называлось. Но построено, как мы знаем, вот с распада Советского Союза вот по нынешнее время, за это время построено 3 реактора. И то это достроенные те, которые были. С нуля не был построен ни один. Сейчас вот под Петербургом может появиться атомная станция из 4, а может быть из 6 энергоблоков.
А какая-то экологическая экспертиза независимых организаций вообще ожидается вообще проведения вот при строительстве этой станции?
Ну, государственная экспертиза проводилась. Другое дело, что с 1 января 2007 года у нас в России сильно изменились условия, и вот, на наш взгляд, фактически произошла отмена государственной экологической экспертизы.
Для атомной отрасли там другое.
Нет, все равно это уже это не вопрос там, комплексного воздействия и так далее. Это все уже вопрос документации, сверки там, с регламентами, ну,
как
и так далее.
Нам ничто не мешает провести нормальную общественную экологическую экспертизу. экспертизы. Я думаю, что коллеги из Белуна явно не останутся в стороне. Наоборот, мы совместно, наверное, сделаем.
То есть, в принципе, есть возможности такие, да, в перспективе. Так, то есть,
да, конечно, раз, конечно. По третьему, четвертому энергоблоку мы сделаем экспертизу именно по месту размещения для начала. А потом, когда появится проектная документация, попросим, чтобы нам, соответственно, выдали проектную документацию, сделаем еще экспертизу по проекту. А место размещения — это что? Это геология, гидрогеология, гидрология участка. Насколько далеко это от населенных пунктов, где там памятники природы и так далее. Источники питьевой воды, источники воды для технического снабжения. Социальные факторы. Нужно ли строить там, допустим, городок для рабочих и так далее.
Но, вот тем не менее, это, вот, сейчас уже площадка под первый и второй блок, как минимум, уже она расчищается. И в Сосновом Бору такой небольшой скандал по поводу того, что грузовики свозят грунт и сбрасывают его, как говорит тут глава комитета по экологии администрации Соснового Бора Наталья Малеванна, грунт вываливают буквально в каждом закоулке по дороге от стройплощадки. И это грунт, извлеченный из глубины там, до 15 метров, и понятно, что вот на этой земле ничего не растет, его сбрасывают в леса и так далее. И это вызывает, конечно, тоже недовольство, тем более, что если мы говорим об атомной электростанции, если вот здесь такие нарушения, да, то какие нарушения будут дальше при строительстве, чего можно ждать?
Ну, в целом, у экологов, я так понимаю, нет пока никаких возражений против того места, где будет строиться станция.
По поводу места есть не такие возражения, что вот в этом месте строить нельзя, а в этом месте нужно соблюдать определенные требования. И вот эти самые требования экспертизы по месту размещения должны сформулировать. Какие именно требования потом предъявить проектантам.
А так все нормально пока?
В остальном все нормально.
Мы не считаем, что все нормально. Белуна сейчас ведет сбор подписей под обращением, продолжаем вести сбор подписей под обращением к президенту Медведеву с требованием не строить в России новые атомные электростанции.
Это ваша позиция известна. Да. Хорошо, 5 секундочек, мы потом продолжим. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Что происходит вокруг празднований 1220-летия крещения Руси? Ведущий программы Виталий Портников беседует с народным депутатом Украины Василием Горбалем. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Карелии продлил на 3 месяца до 29 октября арест обвиняемых по делу об убийстве 2 человек в городе Кондопога в августе 2006 года. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия. В Кемеровской области более половины шахт признаны небезопасными для горнорабочих. Ростехнадзор предписал приостановить производство на 40 из 72 предприятий, где в течение месяца проводилась проверка. На 3 шахтах – Байкаимской, Коломогоровской 2 и Красногорской – работы прекращены полностью. Депутат Госдумы России Константин Затулин вновь объявлен персона нон-грата на Украине. Заместителю председателя Комитета Госдумы по делам СНГ запрещен въезд в эту страну сроком на 1 год. Заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза проводит переговоры в Грузии и Абхазии. По словам американского дипломата, главная цель его поездки – убедить конфликтующие стороны принять участие в намеченной на следующую неделю в Берлине встрече по вопросам грузино-абхазского урегулирования. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан прилагать больше усилий для борьбы с терроризмом в соседнем Афганистане. По словам Райс, в последнее время в Афганистане возросла активность боевиков, часть которых проникает на афганскую территорию из северо-западной пограничной провинции Пакистана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил новым руководителем ведомства ООН по правам человека Наванете Мпилы, юриста из Южноафриканской республики. В настоящее время она является судьей Международного уголовного суда в Гааге. Европейский Союз оставил в силе запрет на полеты на свою территорию самолетов авиакомпании Индонезии. Запрет был введен в прошлом году по соображениям безопасности. В четверг Еврокомиссия и агентство ЕС по безопасности полетов отвергли просьбу трех индонезийских компаний о его отмене.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем экологическую ситуацию на северо-западе России, вообще в России, обсуждаем с экологами-журналистами, обсуждаем последние публикации в российских средствах массовой информации, посвященные этой теме. В нашей петербургской студии главный редактор интернет-издания Международной экологической организации «Белона» Рашид Алимов и председатель петербургского отделения Международной организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 9614 абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Итак, еще одни публикации, да, достаточно большое количество, это по поводу ситуации в Приморском, да, что там такое происходит, Юрий?
Ну, для начала скажу, что Приморск – это такой порт, который расположен на Карельском перешейке, недалеко от Петербурга. Это когда эти земли занимали еще финны, тогда он был более рыболовецким портом, а теперь он более известен как нефтеналивной порт. Там построили два мощных порта, туда труба проведена. И вот теперь к нам обратились жители Приморска. Там решили люди из Выборгского судостроительного завода поставить верфь для строительства супер-мега-танкеров, которых вот до сих пор в России не строилось. Причем верфь строить на пустом месте практически, потому что, ну, просто потому что там глубины позволяют, вот и все. Там потом сухой док они сделают на берегу, очевидно, в песчаном грунте, я уж не знаю где. И будут выпускать эти самые танкеры. Причем уже к 2011 году должны выпустить. На мой взгляд, это фантастически прозвучало, вот, и мы стали выяснять, в чем там дело. В общем-то, Выборгский судостроительный завод сейчас находится в хорошем положении, там эти платформы делаются для разработки газовых месторождений, для Штокманского месторождения, в частности, скорее будут там делаться. Вот, но все равно любой такой вот, видимо, пиар, да, он необходим заводу для того, чтобы в какой-то степени поднять стоимость акций. У них там на сотни процентов там должны акции по прогнозам аналитиков вырасти. Видимо, вот эту информацию по строительству верфи можно расценивать скорее как пиар завода. Но я думаю, что этот пиар неудачный, потому что перед верфью будущей находится выборгский заказник, это с севера, а с запада находится заказник Березовые острова. И очень плохое положение для верфи, оно наверняка вызовет нарекания со стороны зеленых. Потом всегда можно будет сослаться на то, что зеленые были против, и оставить жителей Приморска с большой ямой на месте этого самого будущего сухого дока. Как и произошло, допустим, с высокоскоростной магистралью. Да, яма. Ну,
таких примеров можно очень много привести в Петербурге.
Да. А все потом ссылаются на зеленых, что вот они, мол, мешают развитию, по заданию ЦРУ, очевидно, мешают развитию российской промышленности, вот.
У нас звонки. Сергей, Санкт-Петербург, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я вот живу практически, так сказать, большую часть жизни в Питере. Вот. Но сейчас я вот по местам, которые излазил, и взятую вдоль и поперек. Но сейчас просто состояние такое, что это, ну, близко к катастрофе, я думаю. Это сплошная помойка. И вот тут, на мой взгляд, просто люди не знают, что они хотят делать, потому что вот эти все эти мегапроекты, вот это прорыть вторую Неву параллельно, Вот. Ну что, все скалы на эту, на гранитную крошку для этих, для коттеджей-то, ну сюда же не переселим всю эту самую, весь Азербайджан, всю эту самую Армению. Вот. И тут главное то, что вот сейчас пришли люди, которые, так сказать, они не мой адрес, ни дома, ни улицы. По-моему, вот пока это, так сказать, люди не возьмутся, сами вот местные жители, тут так у нас все и будет.
Да, Сергей, вы знаете, я последнюю публикацию вам в подтверждение, буквально газета «Ру» только что вот сообщила о том, что ни на одном пляже Петербурга нельзя купаться. Вот это, кстати, тоже вот интересная тема. А почему? Как это объяснить?
Ну, я так думаю, что вообще, во-первых, что Сергей совершенно прав, нужны патриоты местности обязательно, да, и даже на Карельском перешейке, хотя люди как бы пришлые, да, они уже стали патриотами местности. И поэтому им очень жалко, если Волхса будет уничтожена из-за прорытия канала по якобы для дублера Невы, а на самом-то деле потому, что канал — это такое хорошее занятие, очень много денег можно угрохать на прокладку канала, и очень трудно отследить, куда на самом-то деле деньги пошли. Ну, вот дно углубительной работы, к примеру, да? Это вообще замечательно, золотое дно. Вот. А по поводу пляжей, я могу сказать, что если бы пляжи были частными, если бы рекреационные зоны находились бы в частных руках, во владениях ну, людей, которые финансово были бы заинтересованы в этом благополучии рекреационных зон и в своем, соответственно, тоже, да, то тогда я думаю, что на многих пляжах можно было бы купаться. Хотя бы потому, что если на них купаться было бы нельзя, то владелец пляжа понес бы убытки какие-то. Эти убытки он бы, соответственно, по суду постарался бы возместить от федеральных структур, которые владеют водой. Вода у нас федеральная, соответственно. Если вода загрязнена, то виноват федеральная структура.
Юрий, сейчас простите, вот я все-таки вас перебью. Я вам хочу сказать, знаете, у нас есть такая общественная организация в защиту озер, да, насколько мне...
Да, в защиту берегов озер. Да. Но на самом-то деле она, при всем моем к ним уважении, на самом деле она не имеет особого отношения к экологии, хотя бы потому, что в водоохранных зонах разрешено строить коттеджи, но оборудованные очистными сооружениями. Так вот, наличие очистных сооружений в коттеджах они не проверяют. Во-первых, у них нет для этого полномочий, а во-вторых, у них нет для этого знаний. Они просто проверяют, занят ли бечевник, то есть береговая полоса. Так вот, береговая полоса, она может быть занята, может быть не занята. На чистоту воды это совершенно не влияет. Как только в водоохранной зоне разрешили строить коттеджи, вся проверка водоохранных зон, ну, она имеет социальное значение, скажем так. Это вот такая вот левая идея, да, это люди, там, сторонники равенства, эгалитаристских всяких там устремлений решились там показать.
Ну, хорошо, не будем обсуждать.
Это другой вопрос. Да, все-таки водный кодекс, все-таки водный кодекс регулирует вопрос о береговой территории, с одной стороны, а с другой стороны, вот про пляжи я хотел сказать, что... По официальным данным, Нева у нас загрязнена, и притоки Невы также загрязнены, и просто можно в любой отчет нашего комитета правильно посмотреть, питерского, и состояние воды там от просто грязное до очень грязное.
Нет, это в притоках. Нева и... третьего класса.
Вячеслав, Калужская область, пожалуйста.
Господа, у меня вот вопрос к гостю из Белуны. Если я могу ошибаться, тогда опровергните меня. Вот я давно наблюдаю за работой Гринписа Белуны. Вот я, например, живу в поселке Сухиничи рядом с Брянской областью. Вот это действительно опасно. Тут бабушки ездят в Брянский лес за грибами, а потом эти грибы, лисички могут попасть из Питера в Москву в пиццу. Пиццы. Вот это действительно опасно. А вы вот гоняетесь за этими гексофторидами урана. Они же никакой опасности не представляют. Они находятся в герметичных, в герметичной упаковке. Они, может, через миллион лет она только, когда земля вся развалится.
Все понятно, да, Вячеслав, понятно. Пожалуйста, Белун отвечает. Да,
Вячеслав, я на это могу ответить так. Вот у нас нет отделения Белуны в Брянске. Вот если вы хотите заниматься этим вопросом, вы можете с нами связаться и вот следить за этим вопросом. Мы вам можем объяснить, как вот и куда обращаться с этими грибами. Да?
А что в Брянске вообще? Там заражение?
Брянск, Брянск является, да, Брянск — это территория Чернобыльского падения в России, и как раз вот Брянская область официально признана наиболее пострадавшей в результате Чернобыльской аварии.
Да, с вашего позволения.
И это действительно важный вопрос, и Белона в свое время, мы кое-что на самом деле делали по поводу Брянской области, у нас были некоторые еще задумки, но, естественно, всего мы сделать не можем, мы общественная организация, и если вы хотите как-то в этом участвовать, если вас волнует эта проблема, давайте свяжемся и совместно попробуем как-то решать эту проблему. Что касается гексафторида, то вот мы постоянно говорили о потенциальной опасности, которая это все несет, и эти перевозки, они, во-первых, это ввоз в Россию отходов, на наш взгляд, а с другой стороны, нельзя исключить транспортные инциденты, особенно когда маршрут транспортировки проходит через Петербург.
Пожалуйста, Юрий. Я добавлю, что у Белун-то нет, а у Зеленого Креста есть отделение в Брянске, и Брянское отделение Зеленого Креста работает по программе так называемой «Соцмед». Это как раз занимается реабилитацией детей, которые проживают на зараженных территориях, вывозят их там, в оздоровительные лагеря, проводят медицинские обследования и так далее. То есть какая-то работа ведется нашей организацией и в Брянской области. Вот. По поводу гексафторида урана я хотел бы отметить, что, понимаете, общественные организации не решают проблему, а показывают ее, поднимают. Да? Вот. И вот проблема гексафторида урана, она более она шире, чем вот просто проблема перевозки радиоактивных отходов. Она проблема вообще перевозки опасных отходов в черте города. Я вообще удивляюсь, почему наши сограждане, я питерцев имею в виду, после того, как узнали о, ну, замечательно, Алимов акции провел там, узнали о гексафториде, не полезли в интернет и не посмотрели, а что еще вообще провозят по городу. И увидели бы, что, оказывается, ну, по генплану достаточно нашему посмотреть, 16-е приложение к генплану. Перевозки особо опасных отходов по городу. Хлор и аммиак в основном. И увидели бы, что эти и хлор, и аммиак перевозятся по всему городу совершенно. И увидели бы, что и хлор, и аммиак хранится практически по всему городу. И увидели бы, что любой дом в центральной части города, он как минимум в 10 кружочках зеленых и синих, которые означают зоны поражения в случае аварии. И после этого они бы должны были какие-то меры принять, ну, к примеру, обратиться бы к депутатам с тем, чтобы вынести эти самые предприятия за пределы города, к примеру. Или хотя бы купить противогазы для всей семьи. Или еще что-нибудь сделать, понимаете, да?
Никакой реакции.
Никакой реакции, в том-то и дело. То есть нет, у людей нет продолжения. Мы же только показываем проблему на наиболее ярком примере. Радиация – это яркий пример, действительно. Хлор – менее яркий. Но дальше-то люди должны все сами думать, мне кажется.
Сергей, Петербург, пожалуйста.
Я горожанин питерский. И вот, немножко вводя вас в сторону, я не о радиоактивности хочу сказать, а об активности людей, губернаторской активности. Вот господин Яковлев построил нам высокоскоростную магистраль на Литейном проспекте. Трамвай он там хотел, чтобы бегал быстро очень, да? А сейчас я наблюдаю, 6 лет не прошло, Валентина Ивановна уже выковыривает эти рельсы. И если, например, улица асфальтируется, то через неделю приходят люди прокладывать трубу. Значит, если асфальт ломают узбеки, то белорусы прокладывают трубу. Или наоборот, асфальт кладут украинцы, а белорусам дано...
Ну, интернациональная стройка, Сергей, конечно, все понятно.
Дружба народов, народов. Действия,
да. Вот Олег задает вопросы. Наши атомщики все время планируют строительство новых электростанций, а график закрытия выработавших свой срок реакторов существует или нет?
На наш взгляд, действительно, продление реакторов происходит, потому что просто нет ни фондов, ни практически технологий по закрытию каких-то подробных планов. По законам, которые сейчас действуют в России, в тариф вкладывается стоимость утилизации, но вот в советское время такой фонд на утилизацию не собирался, и у Росатома просто, вот как бы если смотреть эти деньги в этом фонде, то этих денег не хватит. Им, с другой стороны, они получают прибыль, и у Росатома есть такой соблазн, и, в общем, Кириенко делает заявления, которые показывают, что они, в общем, этому соблазну поддаются, заявить, что вот эти все атомные станции, построенные в советское время, это советское наследие. Вот мы, конечно, там какую-то прибыль, там, Росэнергоатом получает, но это вот другой вопрос. А вот утилизация – это вопрос госбюджета и так далее. На наш взгляд, это, конечно, неправильно. И это вот еще один вопрос о том, что атомная энергетика у нас получает фактически государственные субсидии. Вот. Кроме того, у Росатома сейчас, вот в июле были такие новости, что, в общем, для нас, в общем, скорее мы их восприняли с оптимизмом, то, что останавливается опять строительство плавучей атомной электростанции из-за финансовых вопросов в Северодвинске. На наш взгляд, это действительно очень опасный проект, и это совсем маломощная станция для того, чтобы такую станцию можно совершенно запросто заместить ветроэлектростанциями, и это будет...
А почему опасный? Чем он опасен?
Ну, он, как и атомные электростанции, которые стоят на Земле, это атомный реактор. Он, во-первых, может взорваться, а во-вторых, он нарабатывает отходы. Радиоактивные отходы, которые вот будут активны тысячелетия, да, и что-то с ними нужно будет делать. Кроме того, это вопрос создания целой инфраструктуры. Вот у нас сейчас вот в Мурманске, вот там у нас отделение Белуно-Мурманске этими вопросами занимается, есть судно «Лепси». Судно «Лепсик», в котором хранится отработавшее ядерное топливо ледоколов. Вопрос утилизации обсуждается Россией с международными там, донорами, с другими странами уже очень много лет. Разрабатывали там французы документацию, потом выяснилось, что она не может быть утверждена российскими органами власти, потрачена куча времени и денег. Тем не менее, вот судно «Лепси» стоит, люди, которые там работали, с которыми мы контактируем, рассказывают там ужасные истории, как там служат солдаты, и там они загорают на лодочке около правого борта этого судна «Лепси», а потом вот как-то лысеют, да, просто потому что там большая активность. Совершенно не решен вопрос, и непонятно, как утилизировать это судно, потому что активность бешеная, а вот это топливо, которое там хранится, оно дефектное, потому что там часть топлива после аварии на ледоколах. Вот. И вот на плавучих АЭС будет использоваться реактор более-менее того же типа, что на ледоколах. Инфраструктуры нет. Мы знаем, сколько лет у нас продолжалась и продолжается, в общем, утилизация плавучих подводных лодок атомных. И, в общем, это очередной такой проект, когда что-то такое строится, а вопросы там утилизации и последующего там хранения отходов не решены.
Будто цивилизация будет жить вечно.
Ну, по крайней мере, вот как бы не хотелось бы, чтобы она на нас прекратилась. Кроме того, и вот другая новость была, что остановилось строительство хранилища для АЯД под Красноярском. Тут тоже вот такие смешанные чувства. С одной стороны, вот у Росатома в очередной раз какие-то финансовые проблемы с подрядчиком. С другой стороны, в принципе, экологические организации считают, что ну вот, Белонная экозащита, я не знаю, какие позиции у других. Значит, мы считаем, что хранить вот такое временное хранилище в Красноярске, оно, в общем, не нужно, и вот временное хранение нужно продолжать на пристанциях, чтобы исключать лишние перевозки вот, отработавшего топлива, например, РБМК на Ленинградской, Смоленской, Курской. А вопрос создания какого-то уже такого могильника, который навечно, этот вопрос, это не решено ни в одной стране мира, это совсем другой вопрос.
Хорошо, у меня к вам другой вопрос, собственно говоря. Я хотел бы, чтобы вы поделились своими планами, очень интересно. Чем собираетесь заниматься, у нас еще есть некоторое время.
Ну, с планами у нас более или менее просто, мы должны будем сделать... по плану несколько поездок по Ленинградской области с журналистами. Мы показываем людям, что, собственно говоря, происходит в регионе наглядно, если говорят про загрязнение рек и озер. Привозим на это место и смотрим. какое это загрязнение на самом-то деле. Если говорят о прокладке дублера Невы, то поедем на Воксу и покажем. Вот, вот здесь вот именно это самый дублер Невы и пройдет. У нас по плану поездка...
Что такое дублер Невы?
Дублер Невы — это прокладка обводного канала вокруг Невы по Карельскому перешейку по линии Воксы. Там несколько озер, соединенных действительно уже прорытыми когда-то каналами, но с незначительной глубиной. В частности, известны всем Лосевские протоки, ну, в Питере известно, Лосевские пороги, где происходят байдарочные состязания, соревнования и так далее.
Иван, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вот у меня тут пару вопросов. А что вот эта параллельная Нева, она как-то ликвидирует вот эту опасность наводнений в Питере? Это первый вопрос. И второе. Почему меня немножко удивляет, почему вы так спокойно относитесь к строительству атомных станций в районе Питера. У нас огромная страна с огромными водными ресурсами, совершенно пустующие территории. Почему именно в таких мегаполисах надо ставить такие опасные объекты? И потом, извините, вот...
Понятно, Иван, да, спасибо большое. Пожалуйста, отвечаем.
Ну, значит, два вопроса. Очень, очень коротко пытаюсь ответить. Нева, дублер Невы, он не против наводнений. Он для того, чтобы нефтетанкеры по Неве не ходили и не платили бы колоссальные деньги за проход под мостами. И чтобы город не разрывался, соответственно, на части в ночное время. На самом деле, деньги все равно будут платить за проход по шлюзам. И выгоды экономической это танкерам не принесет, а угрозу Карельскому перешейку, наоборот, нанесет. Я понимаю, что танкеры плохо, если танкеры ходят по Неве, но также будет плохо, если они будут ходить по Карельскому перешейку. Замена танкерному транспорту – это трубопроводный транспорт, а никак не дублер Невы. Это первое. Второе, по поводу... атомных станций, да. Дело в том, что та станция, которая есть сейчас, она у нас постепенно будет выводиться из эксплуатации, и те четыре блока, которые собираются поставить, это есть замещающие четырем блокам, которые стояли раньше. Те блоки, которые стояли раньше, мы, начиная с, я уж не помню, первую акцию наша организация провела в 91-м году против этих блоков для того, чтобы было принято решение о ее закрытии, станции ЛАЭС, которая уже существует. Мы там даже митинг протеста, нет, даже лагерь протеста провели вместе с питерскими анархистами. И, наконец-то, можно сказать, мы добились того, что эти блоки типа чернобыльских будут выводиться из эксплуатации. Это, на мой взгляд, хорошо. То, что новые блоки строятся, и область будет опять энергоизбыточной, ну, с одной стороны, это, конечно, плохо, потому что дает соблазн поставить здесь что-нибудь такое, типа алюминиевого завода, чтобы, значит, энергию забрать. А с другой стороны, все равно бесполезно с этим делом пока что бороться, поскольку у нас нет контроля за энергетической политикой в нашей стране. Поэтому всякое энергосбережение все равно не поможет.
Нам дозвонился с Камчатки Яков, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Здравствуйте,
пожалуйста.
У меня есть то ли вопрос, то ли комментарий, но есть тут у нас на Камчатке, вот, ходят, носят слухи, обычно вот информация такого порядка о ядерных там могильниках обычно всегда распространяется в качестве слухов, но если слух появился, значит, что-то там уже есть какие-то планы. Значит, суть дела такова, что якобы... Президент Путин, ну, будет быть на свое президентство, он зачастил сюда на Камчатку, и, ну, в отношении у него, видимо, какой-то бизнес-план свой, видимо, личный какой-то был, он вообще всю страну превратил в корпорацию такую. Ну, суть в том заключается, что он собирается сделать из Камчатки всемирный ядерный могильник долговременного хранения. Как вот относится ваш гость вот к такой идее? Идеальный такой...
Понятно, вариант. Яков, да, все понятно, да. Скажите, ну, можно прокомментировать, никаких
наша
данных
позиция,
нет, наверное.
Да, наша позиция в любом случае такова, что в России не должно возить отработавшее ядерное топливо из-за рубежа. По конкретным планам... про Камчатку мы не знаем. Мы знаем, что есть планы по тому, чтобы на Камчатке работала плавучая атомная электростанция, вот после того, как будет построена в Северодвинске, чтобы еще одна станция была построена на Камчатке. Там действительно есть сейчас телодвижение относительно Камчатки. И вот нам это не нравится. По поводу строительства ЛАЭС я все-таки хочу вернуться к этому вопросу. Нам тоже не нравится, что выбор места, да, вот под Петербургом, и мы считаем, что, в принципе, государство вот не пытается даже думать о том, как это все можно заместить. По поводу того, что новая станция будет исключительно замещающей, тут тоже возникают вопросы, потому что по планам, какое-то время и существующие реакторы чернобыльского типа, и новая станция будут работать одновременно, продавая там избыток в Финляндию там, или еще куда.
Вот. Да, тоже правильно. По поводу Камчатки хотелось бы сказать, что мне очень понравилось, если вот Путин куда-то там приезжает, это не потому, что он там гейзерами поехал любоваться, а явно какую-нибудь гадость совершить. Вот сам подход мне понравился. На самом-то деле дело не в Путине, конечно, а вообще в отношении к власти. У нас, если... Что Камчатка? У нас тут в Ленинградской области, как только какую-либо дорогу начинают прокладывать непонятно куда, ну, жителям непонятно куда, то сразу же звонят мне и говорят, это вот, наверное, они хотят там ядерный могильник сделать, или химические отходы захоронить, или еще. Никто не думает о развитии туризма, между прочим. Вот сразу. Само по себе это показывает отношение людей к власти. Говорили даже, что и в тело дамбы защитных сооружений от наводнения одни не закладывают радиоактивные отходы. Везде у нас радиоактивные отходы хранятся. Ничего другого народ от власти не ждет. Это хорошо, конечно.
На этом мы как раз и будем заканчивать нашу передачу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор интернет-издания Международной экологической организации «Белон» Рашид Алимов и председатель петербургского отделения Международной организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Продолжение беседы с режиссером Сергеем Дворцевым о фильме «Тюльпан» Луи Атикан и «Карловых вар». Музыка средневекового города в Римско-католическом кафедральном соборе в Москве. Книга о Валерии Гергиеве. Фантазию из Поднебесной показывают в театре эстрады акробатическая труппа из Ханчжоу.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.